Мы сегодня дошли до последней части 4 главы 1 послания Петра и посвятим этому немножечко время. И когда я читаю эти слова в контексте всего послания, когда я прохожу вот от начала снова и снова, дохожу до этого места, у меня возникает такое ощущение, что апостол Петр как бы никак не может расстаться с этой темой. Она как-то глубоко пропитала в его сознании, и он возвращается периодически к другим вопросам, но вот как он начал в самом начале послания об этом говорить, так он постоянно к ней возвращается снова и снова. Это тема страданий, тема боли в жизни христиан, тема гонений, преследований. И, как я уже говорил вам, обстоятельства, в которых жили люди тогда, они были гораздо более сложные, хотя, если посмотреть на нашу жизнь, то в ней также достаточно много трудностей. У них, конечно, характер другой сегодня, у них другая тематика, другие люди, другие носители, другая форма выражения этих страданий. Но вот эта боль, через которую проходят дети Божьи, она типично для каждого поколения христиан. И апостол, перед тем, как он закончит послание, он как бы хотел еще раз сделать еще один стейтмент. То есть еще раз утверждение такое ясное оставить для всех, кто будет читать это послание, чтобы как бы не оставить ничего недоговоренным. Апостол уже много раз говорил об этой теме. С самого начала, когда мы читали в первой главе, в 6 стихе, он начинает эту тему так. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного». Заметьте, как вот эта тема радости в скорбях. Апостол Петр, наверное, русским был. Или, может быть, русские где-то там с Петром были связаны. Но вот это вот... Вы помните русские песни, которые все о радости, русские песни о радости, которые все в миноре написаны? Вот что-то подобное я слышу здесь, в этих его словах. Он говорит, о сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений. То есть он в самом начале вводит эту тему, и она доминирует на протяжении всего послания. Он хочет ободрить своих читателей, этих братьев и сестер, с кем, со многими из них, возможно, он был лично знаком. Они были близки к его душе, и он сопереживает вместе с ними. И он сам проходит, кое-что сам лично проходит, а кое-что сам в своем сознании проходит вместе с ними, переживая те огненные искушения, которые были предначертаны Богом на их пути. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Апостол пишет это послание для того, чтобы помочь верующим, которые жили в то время, еще раз ясно осознать тот прочный фундамент, который у них есть. Он не хочет их научить этому фундаменту, он у них уже есть. Он уверен в том, что они верующие люди. В последней главе, в последнем, предпоследнем стихе, в 12 стихе, точнее, он выражает эту уверенность, он говорит, это есть благодать, в которой вы стоите. То есть он не говорил им чего-то нового, он не открывал им какую-то новую главу в их жизни. Он утверждал их в том, что у них уже есть, то, что они уже знали. Он просто понимает, что обстановка, в которой они находятся, настолько сложное, что они нуждаются в братском слове ободрения. Они нуждаются в том, кто скажет, я знаю, что вы переживаете. И посмотрите, как мы, верующие, вместе можем найти утешение в таких обстоятельствах. И он говорит о многом. На протяжении всего послания он касается ключевых истин, которые раскрывают вот эту силу, эту уверенность в Боге, эту способность проходить самые разные сложности, имея сфокусированное внимание на благодать. Помните, он говорит, «Припоясавши честно ума вашего, полностью, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». Это ответы на вопрос, который он задал в самом начале. Или дальше он говорит, «Как послушные дети, вы живите в послушании Отцу». Или дальше он говорит о святости, «Будьте святы, потому что я свят». Или дальше он продолжает и говорит, «Вы на прочном основании слова, вы не так стоите, как остальные люди, которые подобны этому цвету на траве, засохла трава, и цвет ее опал. То есть он объясняет этот фундамент очень сжато, но достаточно емко. Кроме того, апостол говорит о том, как эта жизнь, становясь реальностью посредством нашего питания через слово, как она способна не только выжить в гонениях, но она способна влиять. В принципе, то, что написано апостолом Петром, это завещание всему христианскому миру, потому что христианский мир на протяжении всей своей истории встречался, встречается и будет встречаться с неприятием, с различного рода противостоянием, с разного рода гонениями, преследованиями и так далее. В разной форме это выражается, но это будет всегда. Понимая, что эта жизнь очень нелегкая, в конце послания апостол добавляет еще один так, достаточно емкий отрывок. Мы сегодня будем говорить о 8 стихах, с 12 по 19, и они все объединены одной темой. Правда, в этой теме он повторяет некоторые мысли, о которых он уже говорил, поэтому мы не будем на них останавливаться подробно, мы просто возьмем этот общий отрывок и посмотрим на его основной месседж, основную истину, которую апостол Петр доносил тогда до людей, которые жили тогда, и которую он доносит до нас. Этот текст важен не только для христиан первого столетия, которых сжигали на кострах, которых бросали на съедение диким зверям. Он важен не только для тех, кто сегодня живет в странах, где христиан казнят, где только за исповедание Иисуса Христа человека могут приговорить к смертной казни. Этот стих или эти стихи, они важны для всех нас. Они важны для всех Божьих детей, которые переживают какую-то форму, самые разные формы давления, страдания. Эти стихи, этот отрывок помогает нам найти утешение в скорбях. Центральная идея этой части послания отражена очень емко в 16 стихе. Здесь написано так: «А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Мы еще разберем глубже, в чем смысл, в контексте посмотрим, в чем смысл этого слова, вернее, этого утверждения. Но слово «не стыдись» означает больше «не смущайся». Если ты христианин и страдаешь, то Павел говорит, не поколебай, вернее, Петр говорит, не поколебайся душой, не войди в смущение, будь уверен, не потеряй этой внутренней прочности, которая есть в том фундаменте, на котором ты стоишь, но прославляй Бога за такую участь. Апостол делает несколько утверждений для того, чтобы помочь это сделать реальностью в нашей с вами жизни. Он начинает с первого утверждения, которое я собрал в три таких коротких слова, можно выразить так: «Не удивляйтесь страданиям». 12 стих. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Это первое утверждение, оно очень эмоционально и немножко внутренне противоречиво, кажется, может показаться так. Вот посмотрите, он начинает его не просто со слова «братья», не просто с обращения «друзья» или «жители такой-то местности», как он начал это в самом начале, он говорит «живущие, рассеянные там-то, 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 пришельцы». Здесь он душу свою соединяет в этом обращении с этими людьми. Он свое отношение к ним высказывает. Он говорит о том, что он апостол, любит их. Он говорит о том, что они дороги ему. Он говорит, возлюбленные. И вместе с этим, с этой эмоцией добра и блага, он говорит, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь. Это выражение нуждается в более точном переводе. Если мы посмотрим на смысл, общий смысл всех этих слов, это очень трудное, кстати, предложение в греческом языке, одно из самых трудных во всем первом послании Петра. Вот, смысл его будет следующий. Посмотрите на некоторые слова, которые здесь есть, я не буду давать их перевод, как я обычно это делаю, я очень быстро скажу о них. Слово «не чуждайтесь», точнее его перевести нужно как «не удивляйтесь». Второе. Два слова огненного искушения. Там вместо двух слов одно слово. в оригинале там одно слово – это «горение в огне». Если точно перевести, то это будет означать «горение в огне». То есть, если мы попробуем пересказать смысл того, что апостол Петр говорит, он будет звучать примерно следующее. Он обращается к ним и говорит: «Возлюбленные, дорогие мои, когда вы проходите через огонь испытаний, не удивляйтесь этому, как чему-то случайному. Это естественное явление». Еще раз, я пересказываю то, что говорит здесь апостол Петр. Он говорит: «Возлюбленные, когда вы проходите через огонь испытаний», или через огонь, если мы буквально переведем, «когда вы проходите через огонь», или «когда огонь находит на вас», буквально будет, «не удивляйтесь этому, как чему-то случайному». Здесь он говорит о нескольких вещах. Во-первых, самое главное, он говорит о том, что огненное страдание естественно в жизни Божьих детей. То есть те периоды жизни, когда мы через которые мы, проходя, ощущаем себя в огне. Это первое. Второе, что он говорит, он говорит о том, что эти явления не случайны, они спланированы. Они спланированы Богом. Заметьте, как он с любовью им говорит, но он говорит о том, что это неизбежно. И он говорит об этом не с сарказмом, не с отчаянием, не с тем, чтобы причинить им боль, не с тем, чтобы каким-то образом холодно, отрешенно от них констатировать факт. Он говорит об этом, соединяясь с ними своим сердцем. Он говорит: «Возлюбленные, поверьте, когда вы проходите через огонь испытаний, это не случайное явление, это запланированное явление». Говоря это, апостол хорошо помнил слова Иисуса Христа. Иоанна 16, глава 33 стих. Он говорил так, и апостол Петр, возможно, когда писал это, эти слова звучали в его ушах: «Сие сказал вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь». Апостол Петр ясно знал, когда он следовал за Христом, он ясно знал, что он следует не за учением Евангелия благополучия. Он знал точно, что он следует в ту сферу, в которой он неизбежно столкнется с болью, с горечью, со страданиями, с различными переживаниями. Или другая ситуация. В одной ситуации Иисус обращается непосредственно к апостолу Петру и говорит ему следующее. Луки 22, глава 31 стих. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Вот что он делает в этом первом послании Петра. Он хорошо помнит слова Иисуса Христа. И Иисус говорит: «У меня был разговор с сатаной. И сатана настойчиво требовал огненных искушений. Настойчиво требовал, чтобы сеять вас, как пшеницу. Отсеивать. Но я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Что это значит? Это значит, что Иисус Христос позволяет страдания в жизни Петра. Но вместе с этим Иисус стоит здесь рядом, и Он молится Отцу, чтобы Отец укрепил Петра в этом огне, через который он будет проходить. И Он подчеркивает, Он говорит: «Петр, придет время, когда ты, обратившись, утверди, пожалуйста, тех, кто будет страдать подобно тебе». Именно это он делает в первом послании Петра. Вот почему в этом послании так много утешения скорбящим сердцам. Вот почему он говорит о том, что Бог контролирует все. Он контролирует, когда придет это огненное искушение. Хотя все искушения исходят от дьявола. Помните ситуацию с Иовом? Дьявол инициирует. Бог позволяет. Так вот, Бог контролирует, в какое время, какая интенсивность, какой тип, какое продолжение или какая продолжительность этого огня будет охватывать того или иного человека, того или иного христианина. Речь идет о верующих людях, друзья. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. То есть, это не случайное явление. это то, через что Бог испытывает нас. Причем испытывает не в смысле того, что Он не знает, кто мы. Он испытывает в смысле того, чтобы мы сами увидели границы того, где заканчивается наша самоуверенность. Где начинается вот та грань, в которой кроме благодати, на которую мы можем положиться и просто бросить себя в руки этой благодати, больше ничего нет. Где заканчиваются наши возможности? Слово «испытание», «периасмос» или «периадзо», от глагола «периадзо» – это выяснить природу их или характер кого-то или чего-то, подвергая его всестороннего и исчерпывающему испытанию. Что происходит, друзья? Происходит следующее. Бог ясно знает, кто мы, и Он, воздействуя на нас через разные обстоятельства, помогает нам самим увидеть, кто мы. Он это делает по двум причинам. Первая причина заключается в том, что Он помогает нам освободиться от ложной самоуверенности. Он помогает нам освободиться от ложной картины, ложного представления того, кто мы есть. Это первое. И второе. Проводя через эти испытания, Он очищает нас от всякой грязи и делает нас, ставит нас в положение, в котором мы буквально сердцем своим ищем Его. Мы стремимся к Нему, мы полагаемся на Него, мы доверяемся на Него и только на Него. Доверяемся Ему и только Ему. Итак, как я уже сказал, мы можем перефразировать этот стих следующими словами. «Возлюбленные, не удивляйтесь, как чему-то случайному, когда на вас приходит огонь испытаний». Писание в Ветхом и Новом Заветах приводит очень много различных примеров испытаний. Самым известным, наверное, примером является Иов, о котором мы уже говорили. Бог подвергнул его тяжелейшим испытаниям и довел его до края его возможностей, проверяя и испытывая его, и одновременно что-то делая в нем. Подобным испытаниям подвергались Иосиф, если вы помните, Давид, Даниил, его три друга, Моисей, если помните, в самом начале своего пути, после которого было испытание, после которого Бог послал его на 40 лет туда, в пустыню, где еще было много испытаний, о которых не написано на страницах Священного Писания. Потом, когда он начал вести народ израильский, тоже целый ряд различных испытаний. Ободряя Божий народ, апостол Петр не говорит им легковесные утешения, все будет хорошо, только думайте о том, что все наладится и все будет нормально. Он не говорит легковесного, он говорит, будут трудности, но они все запланированы Богом, и вам нужно не удивляться, а принять их в самом начале, принять их как что-то естественное. Он видит утешение в другом, он видит утешение в том, что они все под Божьим контролем. Это Он испытывает нас. Испытывая нас, Он не заинтересован в нашем падении. Испытывая нас, Он испытывает нас не с целью подловить. Он испытывает нас не с целью обнаружить наше слабое место, чтобы опозорить нас. Испытывая нас, Он делает это не потому, что Он хочет каким-то образом повергнуть нас в состояние отчаяния. Он это делает с единственной целью – чтобы сделать нас сильнее. Итак, это первое. Второе утверждение апостола Петра, которое помогает нам не унывать в страданиях, он говорит о том, чтобы мы учились радоваться в страданиях. Опять, он ясно понимает о том, что это известные слова. Он уже об этом говорил в начале послания. И он снова возвращается к ним, потому что он знает, что этому трудно научиться. Это то, что легко сказать, но гораздо труднее практически исполнить. Особенно тогда, когда проходишь через огонь. Особенно тогда, когда обстоятельства вокруг тебя достаточно сложны, что тебе сложно сосредоточиться на чем-то одном, на чем-то, что может дать тебе эту радость. Эта радость, о которой говорит здесь апостол Петр, она, на удивление, не связано с какой-то формой отрицания реальности. Если посмотрим на то, как учат люди мира сего радоваться в скорбях или в трудностях, они предлагают какую-то форму отрицания реальности. Ну, например, или они дают какие-то изменяющие сознание вещества, например, алкоголь или наркотики, они просто помогают человеку притупить сознание, отключиться от реальности и быть немножечко счастливым на какое-то время, пока они снова не придут к этой реальности. Или же человек начинает заниматься какими-то делами, которые отвлекают его от этой реальности. Человека пытаются вовлечь в какие-то увеселительные заведения или еще отвлечь от сути его страданий. Священное Писание делает это совершенно по-другому. Бог посредством своих уникальных инструментов, которые доступны только для Божьих детей, Он дает им возможность реальной радости. Вот как они представлены здесь апостолом, эти инструменты. 13 стих. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. Несколько важных составляющих истинного христианства представлены здесь апостолом Петром, благодаря которым они обретают настоящую радость. Самое первое – это привилегии участия в страданиях Христа. Мы уже говорили об этом несколько раз, и так как апостол снова повторяет это, нам нужно вернуться к этой теме и немножечко подчеркнуть с той точки зрения, с которой апостол представил это здесь. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь? Или точнее, радуйтесь, потому что вы участвуете в Христовых страданиях. Что это такое? В Новом Завете достаточно подробно говорится о нашем участии в страданиях Иисуса Христа. Даже в этом послании уже апостол упоминал это. Я несколько слов скажу о том, что это такое, до того, как мы посмотрим, каким образом это практически может выражаться. Если мы посмотрим на само явление, чтобы мы поняли, о чем идет речь перед тем, как мы его расшифруем, то к этим страданиям можно отнести несколько категорий страданий. Первое – это страдание за имя Христова, обрушивающееся со стороны его врагов. Это гонение на апостолов со стороны иудеев. Помните 5 глава Деяний апостолов, где апостол Петр с апостолом Иоанном, кажется, написано, что они после того, когда они сидели в тюрьме и потом их освободили, написано, что они возрадовались, что они за имя Христова удостоились принять поругание. Что это значило для апостола Петра, Иоанна и других? Это означало следующее. Это означало, что они настолько идентифицированы или ассоциированы с Иисусом Христом, что мир относится к ним так, как он относился к Иисусу Христу. Христос сказал, что мир никогда не примет, мир сам по себе не принимает Иисуса Христа, он не может принять. Как только человек принимает Иисуса Христа, он из царства тьмы в царство света переходит. А царство тьмы так и остается враждебным против Иисуса Христа. И таким образом, когда апостол Петр осознавал, что он стоит в том же положении, в котором стоял Иисус Христос, и на него обрушивается гонение, которое подтверждает, что он часть Христа и Христова великого дела, это давало ему радость. Гонение на первых христиан со стороны римлян. Если вы помните описание в истории, как многие-многие христиане, когда их бросали на костры, когда их бросали диким зверям, они пели. Читали, наверное, книги разные. И они были такие же люди, как и мы, друзья. Они не были суперлюдьми с такой железной психикой, в которой они способны были просто железно пройти через самое мощное давление. Нет, они были точно так же, как и мы, слабыми. Все, что они делали... Они учились иметь правильный взгляд на страдания, и они при помощи вот таких ободрений, утешений, как подобное этому, они видели в страданиях свою ассоциацию с Иисусом Христом. Христос говорил: «Гнали меня, буду гнать и вас». Это гонение на верующих в Советском Союзе во времена атеистов. Это тот же самый тип «за имя Христова». Атеисты поклоняются человеку и его достижениям. А здесь нашлись какие-то люди, которые поклоняются Иисусу Христу. И они сказали: мы сделаем все, мы объявим пятилетку безбожие. У них там было несколько этих пятилеток безбожия. И мы искореним всякого верующего. Это была реальная борьба, это было реальное противостояние за имя Иисуса Христа. Это те гонения, которые принимают христиане в мусульманских странах сегодня. Когда только по одной причине, не потому, какие они эти верующие, а только потому, что они ассоциируют себя с Иисусом Христом, их хотят искоренить. Это первая категория. Мир не принимает Иисуса Христа, он не принимает его мессианскую значимость. То есть он не принимает саму суть, он не принимает факт, что человек абсолютно греховен. Он не принимает то, что Иисус пришел на землю, чтобы взять на себя наш грех, чтобы дать нам свою праведность. Он не принимает очень много, он не принимает сам факт заместительной жертвы Иисуса Христа. Это его унижает, это его оскорбляет, и по этой причине люди противятся Иисусу Христу. Есть второй тип подобных страданий. Это страдания за верность истине Его Слова в практических решениях жизни. К этим страданиям можно отнести преследование Иосифа в доме Потифара. Там знали, что он еврей, и в общем были не против того, что он еврей, что он поклонялся Богу, и дали ему возможность занять высокий пост. Но как только он провел черту и сказал, вот здесь то, что мне Бог мой говорит, я не могу сделать. Его стали преследовать, и оклеветали и бросили в тюрьму. Это те же самые страдания, тот же тип страданий. Это преследование Даниила и его друзей за верность Богу. Это гонение на верующих, которые не желают участвовать в греховных делах мира сегодня. То есть это когда мы проводим черту и говорим, я, поклоняясь моему Богу, будучи послушен моему Богу, не могу это делать. И по этой причине вас оставляют друзья или на вас начинают смотреть так снисходительно свысока, или же вас исключают из коллектива, или же в открытую преследуют. Самые разные формы. Я уже рассказывал несколько раз, когда-то мама наша еще много лет тому назад, она работала в одной столовой, и там те, кто помнят эту русскую систему, там люди, которые там работают, они маленькую зарплату получали, и поэтому, что они делали, они эти все начальство, оно просто часть продуктов не докладывает туда, в эту еду, которую они готовят. И потом ее продают и получают дополнительные деньги, и эти деньги делят между собой. Так вот, после ее первой недели, как она отработала, приходит заведующая и дает ей рубль. И она спрашивает, зачем? Она говорит, все здесь получают дополнительный рубль. После того, когда она не взяла этот рубль, когда она поняла, о чем идет речь, ее уволили сразу оттуда. По простой причине, потому что все рубль берут, а она не берет. Значит, она этим самым говорит, вы поступаете неправильно. Вы воруете, вы обворовываете людей. Хотя она не говорила об этом вслух, но ее действие проводит черту. Сегодня каждый из нас, когда мы находимся в какой-то среде, в сфере людей, в которых, вы знаете, они действуют греховно, они поступают не совсем честно, не совсем морально чисто. То, что они говорят, не совсем правильно. Вот страдания за имя Иисуса Христа начинаются там, когда мы говорим, я не могу этого делать. Я не могу, потому что Бог мне не велит. Потому что я послушна моему Богу. И поэтому я не делаю этого. Иногда эти страдания выражаются даже со стороны верующих друзей. Когда вы осмеливаетесь отказаться от какой-то формы сомнительных с христианской точки зрения действий. И, возможно, на вас смотрят и говорят, о, святоша, о, фарисейка какая здесь. Когда человек по совести проводит черту и говорит, I can do it. Я не могу это сделать. It smells fishy. Там где-то что-то нечисто в этом деле. То есть это разные формы. Кстати, Иисуса Христа гнали, инициаторы гонения на Иисуса Христа были именно религиозные люди. Третье. Страдания связаны с участием в его деле спасения грешников и созидания церкви. Это апостол Павел, который подвергал свою жизнь многочисленным трудностям. Когда написано о том, что он был в опасностях на море, в опасностях от разбойников, в опасностях от лжебратьев, в опасностях от разных болезней, когда он был в усталости, когда он был в различных переживаниях, это страдание, это определенное страдание. Это янгусы, подобные ему верные слуги Божьи, которые отдали свои жизни ради того, чтобы люди, которые жили рядом, слышали Евангелие. Это наши отцы, отцы и матери, которые трудились очень много, не досыпая, не доедая, для того, чтобы ввести нас в церковь, для того, чтобы открыть нам Евангелие, для того, чтобы мы могли быть в церкви, мы были спасенные Христом, чтобы мы знали Его. Это страдания. Это разного рода переживания, которые Господь позволяет нам терпеть в нашей жизни. Эти формы разные, как я уже сказал, но наше соучастие в деле Иисуса Христа – это великая привилегия. И каждый раз, когда вы начинаете, когда вы входите в реальное соучастие со Христом в чем-то, ожидайте страданий. Потому что Христово дело без страдания не делается. По простой причине, потому что Христос жил, и Он был окружен страданием. Потому что это реальность того, что Он делает. Присутствуя в мире, распространяясь среди Него, оно обязательно встречает сопротивление. Иногда это сопротивление – это сознательная форма преследования. Иногда это сопротивление подсознательно, исходящее просто из человеческого «я», из чьей-то лени, из чьих-то неосторожных слов. Даже они не думали об этом. Они не думали, что мы как-то создадим сложности или будем преследовать этого человека. Но всякое вторжение во все человеческое, земное, мирское, оно обязательно будет вызывать какое-то давление, встречное давление. Дэвидс, один из богословов New International Commentary on the New Testament, подтверждает это, говорит, причина отвержения христиан в имени Христовом, то есть в их ассоциации с Христом в жизни или в исповедании, то есть есть две сферы, наше исповедание и второе – наша жизнь. Иисус в своем посвящении Отцу пережил множество форм страдания. Это было непонимание, отвержение со стороны родных, это вражда со стороны представителей религии, это предательство наиболее близких к Нему людей, учеников, наконец, арест, ложное обвинение, суд, презрение, издевательство, ужасная смерть. Друзья, все это страдания, страдания Иисуса Христа, частью которых мы становимся. Когда мы осознаем то, что мы являемся частью Христа, или мы ассоциируемся с Ним, мы часть тела Его, и когда мы понимаем, что мы носители Его природы, и мы, значит, носители Его дела, мы ясно понимаем, что мы обязательно встретимся с тем, с чем встречался Христос. И это должно давать нам радость. Заметьте, радость не в том, что мы получили страдания. А радость в том, что когда мы страдаем за Иисуса Христа, мы точно знаем, мы с Ним. Мы точно знаем, мы в Нем. Мы точно знаем, мы являемся продолжением Его работы в точке, где я нахожусь. Римлянам 8 глава 17 стиха апостол Павел пишет и подтверждает этот же самый факт. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Дальше говорит, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Заметьте, слово «если», оно ставит в определенную связь то, что следует после Него, с тем, что было до Него. А если дети, то и наследники. То есть, если мы дети Божии, мы наследники, а значит, сонаследники Христу. То есть, мы наследуем все то, что Христос имеет. И дальше он говорит, если только с Ним страдаем. То есть, как мы можем проверить в нашей жизни? Мы можем проверить, одна из точек проверки нашей принадлежности к Христу, это наше страдание за Него, наше страдание вместе с Ним. По этой причине апостол Павел, когда он встретился со Христом, он ясно понял, что сущность Иисуса Христа неотделима от его страданий. И когда он сказал, я хочу познать Иисуса Христа, послушайте, что он хочет познать вместе с Иисусом Христом. Филиппийцам 3 глава 8 стих. «Да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Дальше смотрите, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его. То есть апостол Петр, Павел сознательно посвящает себя цели. Я хочу познать Иисуса Христа, я хочу познать страдания Его. Это не по причине мазохизма. То есть у Павла все нормально в его психике. Он не просто хочет пострадать. Он просто хочет идентифицироваться со Христом настолько, что он ясно понимает, будучи связан с Ним, он обязательно будет связан с реакцией, которой мир встречает его. Вы знаете, почему еще для Павла это было очень ярко? Потому что он сам только что был на другой стороне. Он сам только что был в передовом отряде тех, кто ненавидел Христа и христианство. И поэтому он ясно понимает, что мир, включая и религиозный мир, он был религиозным человеком. Он не принимает сердцем своим Христа. И поэтому Павел говорит, я стремлюсь к тому, чтобы я мог познать участие в страданиях Его, причем настолько, он добавляет, сообразуясь смерти Его. Помните, во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, он пишет, он говорит, ибо мы живые предаемся на смерть. То есть он жил, будучи готовым умереть за Христа. Каждое мгновение своей жизни. Это нелегко было для него. Опять-таки, это не просто так. Павел вышел на такую платформу своей духовной высоты, что он теперь просто движется, взирает на небеса, и здесь все вокруг него его не колышет. Совершенно не так. Почитайте его послание, и вы увидите его боль, его переживания, его внутренние стенания. Но он в этой всей реальной боли, он говорит, это реальная боль, это настоящая боль, но я живу Иисусом Христом, и я благодарен за эту возможность, за эту удивительную привилегию. Итак, это первый шаг к тому, чтобы учиться радости. Есть второй шаг, который он отмечает здесь, это утешение от Божьего Духа. В 14 стихе. «Если вас засловят за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Другими словами, он говорит, если вас засловят за имя Христа, это значит, что Дух Божий живет в вас. А если Дух Божий в вас, у вас есть шанс утешаться им. Дух Божий – это Дух утешения. Когда Иисус Христос оставлял учеников, Он говорит, я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, который будет утешать вас, Он придет с тем, чтобы утешить вас. То есть, друзья, Он есть у нас, Он доступен нам, этот Дух. Опять-таки, апостол учит их, он напоминает им об этом, он указывает, он говорит, он видит, что не все они так живут, хотя у них есть этот Дух. Он просто призывает их к тому, чтобы они могли сфокусироваться на этом Духе Божьем и на Его утешении. Это утешение знали дети Божии во всех веках. В книге «Псалтырь» можно неоднократно встретить подобные признания. 93-й псалом, 19 стих написано, «При умножении скорбей моих в сердце моем утешение Твои услаждают душу мою». Почитайте «Псалтырь», и вы увидите много-много ситуаций, в которых псалмопевцы, Давид или другие псалмопевцы, просто изливают свою разбитую душу. Это дети Божьи были. Это были столпы, если мы посмотрим на Давида. Да и другие, если они удостоились того, чтобы их молитвы были записаны на страницах Священного Писания. Это были столпы. И вот эти столпы переживали состояние, когда душа разбита, когда душа плачет. Но заметьте, во всяком таком псалме, во всякой такой молитве и стенании они находят утешение, когда они прибегают к Богу. Утешение Твои услаждают душу мою. Итак, друзья, Бог не избавляет нас от страданий. Он дает нам реальное утешение. В другом месте Он подчеркивает, что Дух Святой дает это утешение через Слово. 118 Псалом, 50 стих. «Это утешение в бедствии моем, Слово Твое, что Слово Твое оживляет меня». Слава Божия всегда ярче, виднее, видится ярче тогда, когда тьма вокруг нас гуще. Вот что означает псалма, вернее, слова апостола Павла, 2 Коринфянам 1, 5. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Итак, помните, что мы, дети Божии, имеем две очень отличительных привилегии, которые не имеют люди, которые не знают Бога. Когда мы попадаем в страдания, когда мы проходим через огонь, мы имеем первое ясное понимание того, что мы одно со Христом, и это привилегия быть частью Его и частью Его дела. Второе. Дух Божий живет в нас, и Он способен утешать нас, Он способен наполнять нас своим миром и своей радостью. Радость, которая отличается от радости человеческой, радости земной. Концентрируйтесь на осознании вашей принадлежности ко Христу, на том, что Дух Божий в вас. Обращайтесь к Божьему Слову, и это будет давать вам реальное практическое утешение. Третье утверждение апостола Петра. Ищите очищение в страданиях. Бог допускает страдания по нескольким причинам. Одной из причин является их очищающая сила. 15 стих. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Апостол отмечает еще раз это предупреждение. Это предупреждение четыре раза очень ясно сказано в этом послании. Четыре раза ясно еще, в каких местах мы можем найти как бы следы, как бы ссылку или намек на это утверждение. То есть он предупреждает нас и говорит, смотрите, только бы вы не страдали за те действия, которые вы сами делаете греховно, вы сами делаете неточно. Чаще всего, друзья, каждый из нас страдает отчасти, я имею в виду, если вы верующий человек, то вы отчасти страдаете за вашу верность Христу, а отчасти страдаете за свою собственную неточность. Не только вы, и я, и все мы. Мы все грешные люди. И у всех у нас есть какие-то неточные действия. И каждый из нас, переживая страдания, он переживает в каких-то ситуациях за нашу верность Иисусу Христу. Но какая-то часть наших страданий, она обрушивается на нас по причине того, что мы где-то самоуверены, мы где-то оставляем в себе что-то человеческое и что-то земное. Вот почему сразу после этого предупреждения он добавляет очень важную деталь. 17 стих. «Ибо время начаться суду с Дома Божьего». То есть страдания, которые Бог допускает в жизни Божьих детей, они обладают очищающей силой. Это очень важный текст, который некоторые люди обходят стороной. Дело в том, что это очень такой своеобразный суд, необычный суд. В Библии сказано о разных судах. Есть суд у Великого Белого Престола. Тогда на этом суде будут присутствовать все неверующие. После него они пойдут в озеро Огненное. Есть судилище Христово, о нем написано в послании к Коринфянам. Туда придут все верующие люди. На этом судилище будет определяться степень того, насколько человек здесь жил, прославляя Бога, насколько он отражал Иисуса Христа и Его славу в своей жизни, насколько он был полезен для Царствия Божьего. И в соответствии с этого люди с этим будут получать разные награды на небесах. Это второй суд, мы знаем. Этот суд отличается от одного и от другого. Этот суд, который касается Божьих детей, но он начинается здесь. И этот суд не награды раздает, а этот суд, он может быть уподоблен процессу, в котором Бог, подвергая огню, расплавляет и то, что не Божие, то, что человеческое, то, что нечистое, то, что слабое, то, что земное, выплавляет и освобождает от этого. Он освобождает от всяких наших собственных элементов, которые где-то внутри нас еще сохраняются. Об этом очень много сказано и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Я прочитаю несколько текстов из Ветхого Завета сначала. Книга Притчи, 17 глава, 3 стих. «Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь». Что это значит? Вот золото или серебро, оно, пока оно в куске, там не видно, что в нем есть, какие примеси. Когда его расплавили, то примеси всплывают или как-то отделяются в плавильне. Вот точно так Господь испытывает сердца. Он дал немножко температуру, Он дал немножко нагрузку, и всплывает то, что погребено глубоко в нас, для того, чтобы очищать. Сердца испытывает Господь. То есть это Его процесс. Малахии, 3 глава, 2 стих. «Ибо Он, как огонь расплавляющий и щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние, как в лета прежние». Заметьте, что получается. Он говорит, для того, чтобы люди могли служить Богу в правде, Бог периодически проводит через вот эту переплавку. Так как он говорил о Левии, о сынах Левия. Он очистит, он переплавит их, как золото и серебро, для того, чтобы они приносили жертву. Я нашел еще один очень интересный текст в одной неканонической книге. Вы знаете, есть целый ряд неканонических книг в Ветхом Завете, которые, они не подтверждено, что они богодохновенные, то есть мы не можем говорить о том, что это абсолютно истина, но они раскрывают нам очень много интересного. Они раскрывают историю этого периода между заветами, между Ветхим Заветом и Новым Заветом. И они раскрывают много интересных точек зрения, которые присутствовали в народе иудейском тогда, в то время. Так вот, в книге Иисуса, сына Сирахова, есть очень интересное выражение, связанное с этим. Вторая глава, с первого стиха. «Сын мой, если приступишь служить Господу Богу твоему, то приготовь душу твою к искушению», то есть к испытанию. «Управь сердце твое, будь тверд, и не смущайся во время посещения». Время посещения – это значит время испытания. «Прилепись к нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок». Четвертый стих. «Все, что не приключится тебе, принимай охотно. И в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, заметьте, в горниле уничижения. Веруй ему, и он защитит тебя, управ пути твои и надейся на него». Заметьте, это вот то, что жило в иудейском народе, то, во что мудрые люди иудейские верили, и они знали это. И они передавали это своим детям. Вот что означают слова «ибо время начаться суду с Дома Божия». То есть Бог своим огнем посетит всех людей. Но он предварительно посещает своих людей. Посещает своих людей, как я уже сказал, что это очень интересное посещение. Посещает для того, не для того, чтобы их подвергнуть вечному наказанию. Он посещает для того, чтобы помочь им освободиться от чего-то. Об этом очень хорошо написано в послании к евреям, 12 глава, 4 стих. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя». Как Он обличает тебя? Он не обличает там громом, вернее, громогласным голосом с неба. Он вскрывает наши ситуации, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Вот об этом суде идет речь. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? То есть огонь допущенных Богом испытаний, хотя и приносит нам боль и страдания, он делает нас лучше. Он освобождает нас от всего человеческого, от всего земного. В самом начале этого послания апостол Петр объяснил конкретное очищающее действие этого огня. Мы уже читали эти стихи, еще раз прочитаем, 6 и 7 первой главы. О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Вот как оно действует. Посмотрите, вот в жизни каждого из нас, у вас и меня, есть множество разных факторов. То есть вы верующий человек, это значит, если вы верующий, это значит, что у вас есть вера в то, что Иисус Христос, являясь вашим Спасителем, соединил вас с Богом, и вы видите в Нем смысл своей жизни, опору своей жизни, силу своей жизни, упование своей жизни, цель своей жизни и все во всем. Так и написано, что Он все во всем. Так, да? Верующие люди, так. Но вместе с этим у каждого из нас есть масса еще вещей, к которым привязано наше сердце и на которые опирается наша личность. В чем они заключаются? Это разные вещи, которые не по вере. Они опираются на наших собственных способностях. Я умный. Они опираются на наших собственных связях каких-то. Я знаю, куда пойти. Они опираются на нашем материальном благосостоянии. У нас есть деньги. Они опираются на наших друзьях. У меня есть друзья, которые не подведут. Они опираются на чем угодно человеческом. Так вот, когда Бог включает огонь своего испытания, Он выжигает какую-то часть того, на что мы опираемся. И мы сразу наперекос идем. И когда мы идем наперекос, когда мы начинаем цеплять вот здесь землю где-то, вот здесь у нас не остается другого варианта, как подобно Петру, который протянул руку к Иисусу и говорит, когда он тонул, и говорит: «Господи, спаси меня». Очень хорошая иллюстрация подобного была с Иовом. Иов был благочестивый человек, он знал Бога, и он уповал на Него. Но кроме этого, у него было очень много всего. У него была хорошая репутация в обществе. Его признавали, уважали, с ним считались. У него была замечательная семья, 10 детей, у всех их были семьи. Жили они очень дружно, каждый месяц собирались. Кроме того, они очень дружно жили с родителями, похоже. То есть это perfect situation, совершенная ситуация, которую можно представить. У него были средства производства, то есть у него не только был мешок с деньгами, а у него, хотя у него, наверное, был мешок с деньгами, а у него были стада, которые давали ему прибыль постоянно. У него было благочестие, в которое он верил. Он добрые дела делал, он помогал бедным. И вдруг в одно мгновение все это превратилось в прах. И осталось только одно – он и Бог. И даже его собственное здоровье разрушилось. Вот это Бог проводит через огонь. И вот здесь мгновенно, когда вот он стоял, кажется, он стоит на Боге, но у него еще много других точек опоры, и все эти точки опоры мгновенно – они были сожжены. И почитайте книгу Иова, и посмотрите те стенания, которыми переполнена его душа. Это реальная боль. Это реальные стенания. Но верующий человек отличается тем, что он в этом всем стенании, он все равно, он знает Бога. И когда вы читаете, у него есть там ропот. У него есть боль, у него есть смущение какое-то, но он постепенно, он постоянно, вернее, вот так как бы кругами, он постоянно приходит к этой точке. «А я знаю, Искупитель мой жив». Помните? Или еще другое место, 23, это в 16 главе было, 23 глава, посмотрите, 10 стих, он говорит: «Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото». Он понимает, что происходит. Ему больно, и больно настолько, что он иногда ропщет. Но вот среди всего этого мрака у него есть этот фундамент. Он говорит: пусть испытывает меня, я выйду как золото. Вот в этом привилегия Божьих детей. В огне страданий выгорает всякая уверенность в себе, всякая претензия на значимость. Божий огонь страданий открывает все ценное, открывает, вернее, что все ценное, что у нас есть, это Бог и Его милость. Я вспоминаю этот псалом «О благодать спасен тобой». Помните, он был написан этим человеком, когда он ощутил, что все то, что у него было ценное, он внезапно ощутил свою абсолютную незначительность. Это моменты, через которые Бог проводит каждого человека, для того, чтобы своим огнем сокрушить все то, на что мы еще продолжаем опираться. Кстати, действенность этой истины подтверждена на протяжении всей истории. Заметьте, период истории, где гонений больше, церковь прочнее. Где гонений меньше, церковь слабее. Потому что стоим больше на своих собственных подпорках, а не на Божьей благодати. Но в этом стихе есть еще одна важная деталь. Мы не можем ее пропустить. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Ибо если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Знаете, о чем он говорит? Он говорит о том, что каждый раз, когда вы попадаете в огонь страдания, помните о том, что все неверующие будут повержены в огонь, и они не выйдут из него, как золото. Они останутся в нем навсегда. Книга Откровения, 20 глава, 9 стих написано, «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Это всю армию, которая против Бога там воевала. «И дьявол, причавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». 15 стих этой же главы. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Друзья, каждый раз, когда вы попадаете в огонь, благодарите Бога, что вы не будете в нем вечно. Это еще одна возможность найти утешение в страданиях. И если праведник едва спасается, Бог переплавляет нас, чтобы золото вытащить. Нечестивые однажды будут повергнуты в этот огонь, и там золота нет. Заканчивает апостол эту часть очень уместным призывом, очень коротким. Доверяйте Богу в страданиях. Итак, первое, не удивляйтесь страданиям. Второе, учитесь радоваться в страданиях. Третье. Ищите возможности очищения в страданиях. И последнее. Доверяйте Богу в страданиях. 19 стих. Итак, страждущие по воле Божией, то есть Бог допускает страдания нам, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Что значит «предадут Ему»? Это значит, признают факт, что ваши души уже в Его руке. То есть, когда Он несет вас на своей руке, не думайте о том, что вы идете сами, и не бойтесь о том, как же вы дойдете. Это очень важное утверждение в конце. Поймите, что Он несет вас через эти страдания. Он несет вас через эту боль. Предать Ему свою душу означает принять тот факт, что мы находимся в Его руках. Иоанна 10:27 написано, «Овцы мои слушаются голоса моего». Я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, друзья. И никто не похитит их из руки отца моего, из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. В этом наше утешение, друзья. Да предадут ему, как верному Создателю, души свою. Вы уже в его руках. Если вы верующий человек, вы уже в Его руках. Доверьтесь Ему. Он обещает, что вы не погибнете вовек, что никто не похитит вас из руки. Какими бы трудными ни были ваши испытания, какими бы сложными ни казались обстоятельства, мы всегда можем уповать на Господа, зная, что Он не допустит испытания сверх сил. 1 Коринфянам 10:13 об этом написано. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». То есть Бог допускает, Он несет в своей руке, и ясно написано, что Он контролирует все, и Он не допустит сверх сил. Есть еще второй уровень защиты. Первое – это сам Бог не заинтересован в том, чтобы вы сгорели и держит вас. Но есть еще вторая защита. Очень важная защита, о ней написано в 8 главе послания к Римлянам, 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Это первая защита. И дальше, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, Он и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. То есть за каждую нашу боль, за каждое ваше страдание, оно под тщательным контролем Сына Божьего Иисуса Христа, который просит Отца Небесного о том, чтобы все то, что должно быть в нашей жизни, было строго дозировано, было правильно представлено, было вовремя сделано и было для блага каждого из нас. Итак, если вы верующий человек, если вы имеете веру в Иисуса Христа как вашего Спасителя и в Бога, как вашего любящего Отца и доброго пастыря, доверяйтесь Ему каждый раз, когда вы попадаете в полосу огня. Каждый раз, когда болит ваше сердце. Каждый раз, когда не к кому пойти. Каждый раз, когда не на что опереться. Знайте, что это то время, которое Бог тренирует вас, чтобы вы бежали к Нему и опирались на Него. И знайте, что через это страдание Бог сделает вас сильнее для того, чтобы вы и ваша вера были чище, чем золото. Кроме того, каждый раз, когда вы попадаете в огонь испытаний, с благодарностью в сердце помните, что эта боль всего лишь маленькое отражение того, что вы могли бы переживать вечно, если бы Христос не спас вас, если бы не Голгофская жертва, если бы не Его благодать, которая распространяется на вас только потому, что Он вас возлюбил. Я думаю, что сегодня для каждого из нас очень много утешительных слов из этого отрывка, для каждого из нас очень хорошая возможность, пересекаясь с этой истиной, применить ее к себе, к своей собственной жизни. Давайте мы встанем сейчас и сосредоточим наши сердца в молитве Господу, чтобы наше общение с Ним сейчас отражало эту признательность за Его огромную заботу к нам, когда Он проводит нас через различные страдания. Помолимся.